Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает очередная передача нашего постоянного цикла «Что вы помнили?». Я рада представить вам гостя студии, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, ну, конечно, в начале передачи разрешите поздравить вас с юбилеем, который буквально вчера вы отметили. Очень такая хорошая дата, и хочется нам всем...
Нет, она меня туда-то пугает.
Нет, вот. А вы знаете, вот глядя на вас, нам хочется всем дожить до такой даты и быть в таком добром, душевном, интересном здравии. Так что мы вам желаем еще много-много.
За это большое спасибо. Уважаемые радиослушатели, хорошо, что у вас нет экрана. Нет, может быть, даже и нехорошо. Мы бы все равно с вами поздоровались, и вы бы видели, как выглядит, так сказать, один из участников нашей передачи, которая называется «Чтобы помнили». Вот. Так что вы будьте наготовы, мы там назовем и адрес, и куда обращаться. Вот. И ждем ваших писем, даже не начиная радиопередачу, мы ждем ваших писем каждый день. Значит, вот один из откликов пришел. Значит, там вот написано на передачу «Радио Воскресенье». Прямо, смотрите, целую тетрадь в 32 страницы. Вот такие, ну да, 36 даже страниц, извините. Вот такого рода отклик. Причем я его, этот отклик, читал с интересом. Не потому, что там фигурирует моя фамилия и ваша, Полина Борисовна, вот, а потому что человек искренне описал свои впечатления от наших с вами передач последнего времени, особенно остановившись, я тут о всех не стал, передачу, которые она запомнила и прочее, а те, которые вот последних недель, конец года, 18-го и начало этого. Значит, вот она пишет, кто это пишет. Это пишет у нас из поселок Шарташ, около озера Шарташ, Шатохина Светлана Михайловна. Вот. Она является нашей с вами слушательницей долгое время, уже много лет. Ну и вот она пишет по поводу семьи погибших воинов и нашей передачи, чтобы помнили. Вот я тут открываю буквально такое дело, начинаю. Дорогой Алексей Александрович, тема памяти – ваша тема. А сегодня, благодаря вам, она встает и перед каждым из нас – все острее и больнее. Теперь мы вспоминаем не только поколение начала 20 века наших отцов, матерей, братьев старших и сестер, переживших и победивших войну, и весь 20 век, но уходят наши ровесники, дети 30-х, 40-х годов, достойные памяти. Ну и дальше тут она стихотворение приводит чье-то. Пусть на минуту все умолкнут речи, и пусть как реквием звучит российский гимн перед Спасителем. Зажгите свечи и встаньте на колени перед Ним. Действительно, тут хорошо. Дети войны, это дальше она пишет в своем отклике. Мы прожили, вернее, жили в советское время с убеждением, что страшное позади, впереди светлое будущее. Может быть, уже, если не для нас, то для наших детей. Но все рассыпалось, как карточный домик. Вернее, дом, построенный на песке. Социализм и тому подобное. От безверия, безбожия, невежества рухнуло государство СССР. С такими жертвами построения революции, гражданская война, разруха, голод, истребление веры и своего народа, основ духовной культуры, отечественная война. Очень горько осознавать, что нет основы, идеи, объединяющей наш народ. Особенно это приятно, если у... Но бывают исключения. Особенно это приятно, если у отца-фронтовика, погибшего на фронте, семья, потомки сохранили эти главные основы – веру, семью, любовь к родине. И поэтому так выделяется... Вот это ваша последняя передача, Алексей Александрович и Полина Борисовна, горячо поддерживающая вас, Полина Борисовна Митрофанова, это Алексей Александрович по-настоящему яркий и грустный рассказ о блестящем инженере Семёне Александровиче Климове. Не хочется писать погибшим, об этом даже не думаешь. Он снова жив в вашем рассказе для нас. А почему? А нам, детям погибших без вести отцов, не знающим подробностей о своих отцах, фронтовиках, хочется думать, что они были героями, как Семён Александрович Климов, в подобных страшных обстоятельствах войны. Его мужество, профессионализм, талант от Бога, в скобках она дает, стойкость и просто сказочное мастерство, которое спасало жизнь нашим солдатам, отцам, братьям и вдохновляло их примером побеждать в обстоятельства и представление о своих возможностях. Такое идет воспоминание. А ваш рассказ о живом, настоящем человеке, и нет ощущения нашей с ним разделенности. Он нам как отец, брат, сын. Мы любим всех, и ваших героев, и вас. Гордимся, плачем и молимся, что доказывает, что на земле нет чужих. Все мы братья и сестры. Алексей Александрович, святые чувства нашего братства, связавшие вас с Борисом Семеновичем Климовым. Это сын погибшего Климова. Мы присоединяемся к вам. Мы все ровесники, дети, выросшие без отцов. До слез трогает отношение Бориса к своим родителям, и особенно к матери. Сын Борис хранил и сохранил карту матери с военных лет, где она отмечала флажками дни и места боев в годы войны. 18 декабря прошлого года не стало на земле достойного сына России, своих любимых родителей и своей семьи, создавшего организацию памяти погибших воинов, отцов в Возбесте. Это важный момент. Проникновенно звучали ваши слова, Алексей Александрович, на панихиде о Борисе Семеновиче. Это нам всем урок, как надо с любовью встретить, с любовью проводить, то есть с благодарностью, с молитвой, обязательно отпеванием «Отпусти душу на покаяние». К Богу. Каждый должен отдать душу Богу. Это она приводит строчку из Шекспира «Генрих IV». И прощание с Борисом Семеновичем было по-настоящему семейным. Все были ближние, и родственники, и коллеги, и соседи, и представители власти города, района, горно-асбестовских предприятий, и друзья, и гости из других городов. Чтобы помнили, много лет отдано этому вам, Алексей Александрович, чтобы и слова, и молитвы, и свечи, и встречи на аллее памяти были и у нас в душах, и в семьях наших. Вот это нам и завещал Борис Семенович Климов, и его отец, и его семья. Почтим же их память святую, положим поклон до земли и скажем молитву простую о тех, кто уж к Богу ушли. Действительно, теплые слова, тут я это признаю. Поэтому так душа откликнулась на ваш рассказ, Алексей Александрович, что есть любовь, есть семья, есть память. Эта история тронула меня так, как будто стала частью истории моего отца. Меня вдруг охватило и не покинуло детское чувство, что мой отец был среди тех таких людей, как Климов Семён Александрович. Ты помни всех, кто воевал и строил, и кто не лез в герои, был героем. Сестра о Господе Светлана с любовью и молитвой. И моя внучка Таня, пишет она. Вот на этом бы я оставил не все, конечно, вот не весь вот как прочитаю, но вот это. Конечно, я считаю, что у многих слушателей, которые вот обращались устно, когда мы встречаемся вот на аллее памяти, вообще, когда шествие, многие подходят, говорят, а мы слушаем ваши передачи и значит, считаем, что это нужное для многих. То есть добрые слова Полины Борисовны в нас, в наш адрес вот, приходят. Я полагаю, что это будет, уважаемые радиослушатели, не лишним, но да, подходить и к таким воспоминаниям. Тут видите, что считаю не лишним или лишним, потому что тут много личных обращений, имена и Полины Борисовны звучат в отклике, и мое имя тут. Но это не будем покрывать какой-то скромностью, на мой взгляд, нужно и эти добрые штрихи приводить по нашему радио и по нашему эфиру. Так что, уважаемые радиослушатели, вы знаете, что слушаете радиостанцию «Воскресенье», а те, которые ее слушают или могут слушать, если узнают сайт, где эти все передачи сохраняются, я назову этот сайт. Он очень простой. Запишите «праврадио.ру». «Праврадио.ру». То есть тут «В» как «Виктория», «праврадио.ру». И там наша тема в аудиоархиве выйти. Тема называется «Чтобы помнили». И выйдете там на все передачи за несколько лет, за каждый месяц, как мы ведем. И там, где, положим, прозвучала знакомая для вас или нужная фамилия, можно будет остановиться и послушать отдельно.
Давайте сейчас к письмам, к судьбам.
Уважаемые радиослушатели, я бы хотел несколько необычный материал сегодня привести. Как-то одни из моих членов организации «Семьи погибших воинов» пришла одна женщина и говорит: вот знаете, вышла в место, значит, смотрю, вывалено, значит, в коробках, правда, книги, вот. Я, говорит, несколько книг подобрала, которые я считаю, что они не должны пропадать где-то, но они для того и выставлены не в урну, а вот рядом, вот, что посмотрела, там есть книжки, несколько принесла. Он говорит: посмотрите. Ну, я на одной из них остановился, на тоненькой книжке. Называется «На край родной». Это Свердловским книжным издательством среднеуральским. Еще в 79-м году, это сколько там лет назад, значит, было издано. И я там полистал, смотрю, статья такая интересная. «Танкист». Поглядел, кто же это пишет. Ага, это Сергей Сергеевич Смирнов. Многие, наверняка, наши радиослушатели старших поколений наверняка помнят этого публициста, этого журналиста, этого писателя Сергея Сергеевича Смирнова, который писал и о Брестской крепости, там Петя Клыпа, я даже вспоминаю, с молодых лет об этом звучало. Первый, который начал приоткрывать, ну, по моим понятиям, один из первых журналистов и вообще патриотов Отечества нашего, в хорошем смысле патриота, вот, который стал приоткрывать страницу, ранее закрытую, вот, многие годы после войны. Значит, что там и как относились, положим, вот тот же Петя Клыпа, который после войны попал в заключение, потому что посчитали, что он, значит, вроде бы... А был там, значит, был, прислуживал не тем, кому надо. Вот, вот такие штуки. Короче говоря, о многих тогда он открыл эту страницу. Значит, я посмотрел тоже, вот танкист. О ком речь? Тоже любопытно. Я полагаю, что очень многие из радиослушателей, которые темой войны интересовались, а вот это интересный момент. Кто из пожилых людей, из людей старшего поколения интересуется темой войны, именно темой войны с грустинкой, вот с памятью, которая, значит, дается людям тяжело, как это было. Не то, что там литавры, все хорошо, все отлично, значит, вперед, и никаких, а именно этих люди. И оказалось, вот по статистике и по... Значит, опросом людей, я вижу, что те, у кого кто-то погиб на фронте, там дяди, отцы, вот, что-то связанное, положим, еще и в тылу, когда умерли от голода или там непомерного труда, значит, они эти темы больше поднимают, больше интересуются, вот, и вспоминают, например, этих героев, которые, так сказать, отдали свою жизнь. Больше, чем другие категории, так сказать, наших граждан, у которых, положим, благополучно вернулись. Я тут не делаю грани какой-то, но это понятно, что люди своей душой, своим сердцем ощущают и сопричастны к подобным тяжелым ситуациям через свои переживания, соучастны, значит, вот, с подобными судьбами и у других. том числе, конечно, и в журналистских работах, в книгах. Вот. И тут тоже рассказ такой. Женщина была танкистом, в 20 лет она, в 21 год до саморождения, в 21 год, в 41 году она, значит, решила, что надо пойти на фронт. Ну и, а до этого работала на Свердловской фабрике «Уралобувь». О ком я говорю? Я говорю о Марусе Логуновой. Вот, о ней много-много, так сказать, было воспоминаний в свое время, там и документальные даже, помню, фильмы были, прошлые годы. Стоит об этом в двух словах-то напомнить. И Маруся Логунова, она, значит, вот у нас, в Свердловске, была перед войной, отсюда и фронтовая-то ее судьба пошла. Значит, ее старший брат, тут вот пишется и у Сергея Сергеевича Смирнова, старший брат Маруси, Николай, ушел танкистом на фронт. Вот. Маруся тоже пошла в военкомат. Ну, это действительно было такое, что, мол, хочу как брат, как, значит, как защитники Отечества, чтобы быть на фронте. Но ее пристроили на курсы военных трактористов. Такое было в годы войны. Ну, здоровая девчина, что и говорить, значит, могла справиться даже с ключом, которым заводили этот трактор. Если кто помнит эти дела, как было тяжело-то не сегодня, когда из кабины нажал и, значит, стартер завел машину. Нет, там все было по-другому. Надо было иметь силу особую. Ну, в общем, так. И ей отказывают. Значит, давай-ка, дорогая, тут не женское дело, но она туда. Значит, потом, когда была уже как воинское, так сказать, подразделение, обслуживала аэродром. Аэродромы наши, конечно, в тылу. Вот. Ну, и она там работала, очищала взлетную полосу, все как надо, аэродромчик военный. И однажды немцы налетели, бомбили, и, значит, ее оконтузило. Значит, ага, после в госпитале ее, значит, направили уже в другое. Тут, ладно, всю эту эпопею пересказывать не буду, что и как. Но, в общем, появилась еще возможность. Когда приехал набор капитан с фронта, танкист, что стал набирать, она говорит, меня возьмите, нет, мы не будем брать. Она тогда возьми и напиши письмо Калинину, как это в народе говорили, всесоюзный староста. Вот, большая должность у него была. Тот быстро направляет ответ, ну, или штаб его, так сказать, окружение, управление при, по нашему понятию, президент Михаил Иванович Калинин. И направили, значит, письмо, что, мол, в порядке исключения разрешить. Вот она в группе из 700 курсантов была одна женщина. В конечном итоге, значит, окончила с отличием это дело, как старательная девчина, и как все получалось у нее, направили ее с танком Т-34 с Урала на фронт, как раз на Курскую битву. Это много такого интересного, многие, может быть, даже и знают, но вот, положим, у самого Смирнова в 79 году упоминание о том, что она была награждена орденом Красной Звезды, тут ни слова не сказано. Не знаю почему, но вот так не было. Значит, а я перехожу к другому делу. Значит, что там с нею было и как, если так вот брать. Она сама, я говорил уже, родилась 4 июля 21 года, значит, в Каменском уезде Екатеринбургской губернии, так это называется. Ну, это Катайский район, ныне это Курганской области. Наши, уральцы, так сказать. 74 года прожила, в 95 году умерла. Работала на Уралобуви. Что там, чего, это я уже опускаю. Вот, и закончила, была вот эта вот контужена. Ей там светила должность киномеханика после этой контузии. Нет, пойду механиком-водителем. Вот она была. И удачно воевала. У нее было всего, насчитали специалисты, 13 боев. И вот на 13-м бою она в сентябре 43-го года под Киевом у города Бровары. Вот, тяжелые бои были. В общем, вражеский снаряд угодил в танк, именно в ту часть, где вот механик-водитель, она механиком-водителем была. Тяжелейшая работа, что и говорить. Там ведь рычагами Я вспоминаю, когда мне приходилось вести это, я уж от себя говорю, вести танки, когда я служил в армии, вот, там мы проходили эти все курсы, я танкистом-то далеко-то не всегда был, потом в ракисты, в эти, в ракетчики перешел, вот, там была такая пора, вот. А тогда начинал-то с танка, помню, какая-то тяжелая работа была. В общем, 13-й бой, тяжелое было родение, слава богу, помогли вытащить ее из загоревшегося танка. Она очнулась, когда в госпитале, или там в санбате поначалу-то, значит, посмотрела, что-то неладно, а под одеялом ног нету, ноги удалены. Она была без сознания, когда проводили вот эту операцию. То есть, думает, ну как жить, не жить вот с этим таким состоянием-то. Я тут хотел бы сказать, что ее вот подвигло к этому подойти. Почему вдруг в армии, почему танкистом? Значит, ну, танкистом, потому что вроде бы как дают сведения, что очень любила вот эту технику, грузовые машины, мечтала, чтобы было что-то солидное такое у нее. На фотографии-то она выглядит симпатично, женственно. А тут подают ее в литературе, что вот брат, она узнала, что брат погиб, и говорит, мне надо мстить за брата и прочее. Вот тут уже деталь любопытная. Значит, вот я, прежде чем от нее подойду, подойти к ее брату, и еще там кое-кому, хотел бы зачитать. Значит, вот наградной лист я держу ее. Лагунова Мария Ивановна, гвардии сержант, 56-й гвардейской танковой бригады, 424-й танкового батальона, механик-водитель. Неожиданно так вот выглядит. Лагунова, женщина, механик-водитель танка. Вот. И дальше пишется, что там и как. Значит, момент. Имеет ли ранение в Отечественной войне? Написано, не имеет. То есть это еще представлено, она была до ранения. Ну что, как раз уже мы говорили, это в порядке вещей. Мои наблюдения многолетние показывают, что это как раз естественное такое вот описание. Ну и битва какая там. Лагунова работает механиком-водителем. Значит, 24 сентября 43-го года о боях за деревню Княжичи. Танк, где механик-водитель товарищ Лагунова первым ворвалась, значит, в деревню Княжичи, уничтожила одну противотанковую пушку, там, так далее. Вот. Смело и решительно вела свою боевую машину на штурм вражеского узла сопротивления, применяя и технику, и живую силу, уничтожая противника. Значит, достойна государственной правительственной награды. Вот ее за это наградили в этом 43-м году. И тогда, когда она лежала в госпитале, ей вручили этот орден Красной Звезды. Вот я об этом и говорю. А что интересно даже вот посмотреть, сам приказ. Вот я держу копию этого приказа по 56-й гвардейской танковой бригаде о награждении от 27 сентября подписан. Значит, это вот у нее тяжелое ранение было на следующий день, 28-го, это надо запомнить. А представлено уже было, так сказать, раньше, и 27-го уже подписан этот вот приказ, пока она еще была не ранена в этом плане. И первая строка, первый пункт этого дела, вот по этому бригаде, танковой бригаде, начинается с гвардии сержанта Лагуновой Марии Ивановне. Это очень, так сказать, почтительно. Дальше идут все это, мужики идут, все такое. Вот. Но интересная еще деталь такая, уж к слову сказать, что вот из этого танка, значит, она первая, танк Т-34, 424-го танкового батальона, далее командир танка тут же, Чумаков, гвардия лейтенант Василий Владимирович из этого танка, и пулеметчик, так сказать, танка Т-34, этот же танка, старший сержант Козырев Борис Михайлович. Вот они трое тут попали в этот приказ. На мой взгляд, это замечательное дело. Брат. Вот ее брат. Брат погиб. Значит, знать, погиб он или не погиб, может, это и было поначалу такое, но пришло извещение это потом, позднее, после войны, что без вести пропал. что там и как. Но вот я держу удивительный документ, письмо этого брата с фронта. О нем нигде не цитируется ничего, потому что не о нем вроде бы как речь-то. Но я посмотрел, значит, что там и как. Наград у брата нет. И пишет он от 2 октября 1942 года. Письмо от известного вам вашего сына Николая пишу. Папка, я вам и шлю я вам по чистосердечному привету, как, значит, и Иване, и его семье. Я вам пишу письмо, получил, которое шло до меня 19 дней. Но такие вот детали любопытные. Было писано все хорошо и понятно. Я пишу на ответ 3 письма. В первом письме послал вам справку для папы, чтобы, значит, отдал куда надо там ее. Сейчас переведен из минометной роты во взвод разведки. Все другое и товарищи, но ничего. Сам хорош, так и все хорошо. Насчет питания пока неплохо. Плохо то, что далеко от вас. Но ничего, кончится война. Буду с вами. И затем остаюсь жив и здоров. Того и вам желаю. Адрес мой такой-то. Ну вот я посмотрела, что у него-то какая судьба. Судьба-то была тяжелая. Какая? И предвоенная. И военного периода. А в чем тяжесть? Его призвали... Когда вот там вышел на его биографию, на эти данные, значит, он числится, ну, по Свердловской области там, хоть и числится, что он отсюда как бы уходил, он уходил не отсюда, не из Свердловской области, поэтому в книге памяти Свердловской области его нет. Вот, письмо вот это я раскопал, очень интересное, так сказать, я его зачитал вам, вот. А он, любопытнейшее дело, документы, который вот о нем и разыскивал, написано, что он, значит, был разведчик. Это действительно, он тут не прихвастнул в своем письме. Вот. Это так, 168-й стрелковой дивизии он служил. Вот. Письма родителям записаны. И вот в этом донесении военно-фронтовом, вот, что разведчик был. И дальше что важно? Бабенко Владимир, их командир, старшина, а он-то был рядовой красноармеец, Николай Иванович. Но что важно, в документе это расписано, что он был в заключении. И из заключения призван, как, ну, добровольно их там, кто желает, все такое, призывали на фронт. И вот он в 41-м году там. А где же он был в заключении? Это я там покопался. Он был на Дальнем Востоке. Вот удивительно. Дальний Восток. Это место-то такое, не просто так найти его. Это полуостров Шкота. Кто был во Владивостоке, наверняка знает, что там вот впадает в море полуостров Шкота. Бухта Золотой Рог. И там было место для заключенных, я так полагаю. И вот он оттуда прибыл на фронт. Вот. Куда там, чего? Ну, воевал неплохо, но их не награждали. Ну, тут 42-й год, я же говорил, что редко тут. Тем не менее, вот разведчики, с ним погибло 4 человека в этом списке погибших. Вот. Вернее, неизвестная судьба. А что написано-то? Значит, все остались на поле боя. Записано такими словами: не вынесен с поля боя. И Бабенко, который старшина, их, так сказать, командир, вот, старший, не вынесен с поля боя, и другой, там, и третий, и четвертый, вот сам Николай, вот. Перед этим, это вот 28 декабря 42 года, зимнее время-то, вот. Перед этим, 27-го, был убит сапер Мартышев. Это я вот в списке увидел сам, в донесении. А что такое сапер? То есть он разминировал накануне, чтобы могли пойти разведка в тыл и там, как говорится, что-то подразведать. Но засекли сапера 27-го, и его там, как говорится, убили. Вот он тоже остался невынесенным с поля боя. И все-таки могли бы как-то поменять место-то, куда и что. Нет, по пристреленному, по ожидаемому уже участку противникам пошли, направили туда вот эти отделения, взвод, так, не взвод, извините, разведчиков наших. И там их всех уложили. И все они оказались вот так, не вынесены с поля боя. Это рассматривали так. Либо без вести пропал, значит, не вынесен. Не наши, не те, вроде бы, такое дело. А это чаще всего у нас как без вести, с подозрением. На самом деле, значит, потом выяснилось, что все они погибли. И в книге памяти, положим, если рассматривать книгу памяти Курганской области, то у них написано так, вот я смотрю, Лагунов Николай Иванович, 910 года рождения, деревня Оконечникова, вот оттуда родом, призван в Советскую армию Свердловск, рядовой разведчик 462-й стрелковый полк 168-й стрелковой дивизии, погиб в бою 28 декабря 1942 года. Но уточняю, что это где-то бой, это был, так сказать, под Оранинбаумом, под Ленинградом. Вот так он. Такая вот судьба. Но хорошо знала сестра, вот героиня после военных лет, с тяжелейшим ранением, без ног, вот, что он был арестован, и что был, забрали его. И все-таки она по сердцу своему чувствовала, что где-то была какая-то несправедливость. Не такой он, чтобы вот быть, так сказать, каким-то изгоем общества и прочее. Ну, вот забрали. И оттуда пошел на фронт, значит, и прочее. И она пошла на фронт, чтобы где-то быть, так сказать, на передовой. И именно вот такой вот подвиг. И мне было интересно, как это было. Вот его такая судьба, которую я вам сказал, значит, что он погиб. Ну, а она, у нее дальше судьба такая. Она вышла замуж, хоть вот такое вот тяжелое ранение до нас, за фронтовика, тоже инвалида, Кузьму Яковлевичу Фирсова, Кузьма Яковлевич Фирсов. Вот. Она познакомилась в госпитале, вместе там лежали, и вот создали такую семью. У них родилось двое детей. Один в 49-м году, Николай Кузьмич, названный в память вот брата Николая погибшего, и Василий Кузьмич, значит, 53-го года. 1953 года, в память погибшего брата у Кузьмы Фирсова, тоже вот такая судьба. Я посмотрел по Кузьме Яковлевичу судьбу, довольно-таки интересная. Он тоже награжден орденом Красной Звезды, но детали какие удивительные. Это вот у мужа ее, инвалида, он без руки пришел, значит, и пишется в представлении: награда первая, то вот раньше не награждался, а имел 5 ранений, уважаемые радиослушатели. Я не могу спокойно говорить. Вот 5 ранений, ни одной награды. Это как раз вот подтверждало, что вот 7-8 ранений уж кто-то такое, и без наград. Некоторые погибали, имея много ранений, и никакой награды. Вот такое. И для родственников сказать, что там чего-то вроде как отсиживался где-то такое. Вот 5 ранений. И вот все-таки награда его, ну, нашла, как говорится, тогда, когда он уже был тяжело ранен, без руки, и, значит, был уже после войны награжден, представлен и получил. Вот такого рода судьба, уважаемые радиослушатели. Как к этому вот подходить? Я полагаю, что надо смотреть и на подвиг вот этой женщины, необычнейший подвиг, и какое доверие к тому, что все-таки он был патриот, ее брат. Загремел, как говорится, туда, за решеточку перед войной. Это чистая случайность, которая была очень для многих характерна перед войной. Многие прошли вот этот вот путь, так сказать, бесплатной рабской силы. Так что будем и вот это вот помнить. Я уже неоднократно говорил, как бывало, так сказать, выполняли роль, несвойственную людям, значит, когда определять срок ухода из жизни, это вот по без вести пропавшим, я имею в виду, и там назначали сроки. Я сам вспоминаю, сколько лет жил в таком доверии, что сентябрь 43-го года, вот мой отец, вот без вести пропал, значит, где-то он в это время вот погиб, а где была часть, а где, надо посмотреть. А все это не так. Было заведено такое положение, что не менее месяца надо обязательно прибавлять к сроку без вести пропавшей, а не тогда, когда написано в самой части, что вот он без вести пропал, положим, в июне. Так вот, июнь не ставить. Нет, ставьте в лучшем случае июль, вот, или август. А в нормальном случае месяца 3-4, а то и полгода, а то и год. Будет все нормально. Так, от фонаря, от потолка, с потолка. Вот такие были случаи. И в данном случае я говорил уже не раз, а тут пример такой. Через кого выходил, я говорить не буду, это уж, как говорится, детали. Но тоже вот письмо было, я глянул на лист, надо же. Значит, среди тех, которые тут вот числятся погибшими, в смысле без вести пропавшими, один из них, значит, вот которого мы там разыскиваем. А в чем дело? Почему-то сверху донизу, вот на листике беру 21 человек, и все они пропали без вести в июне 44-го, в июне 44-го, все сверху. Я глянул, думаю, что такое. Торопился, что ли, на выпивку этот писарь, который вот это так всем написал от руки. Ведь тут же написано, этот последнее письмо в 41-м году было, ниже в 41-м году, потом, значит, тоже в 41-м году, в 41-м, 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 а им всем раз, единым чохом, 44-й год. Ну, вот тут еще вижу, 42-й, 43-й год, опять-таки 44-й год, всем от начала до конца, причем июнь. Ну, может быть, такой листик. Я не поленился, посмотрел с самого начала до конца, а это на 506 человек донесение, и все они снизу вверху, июнь 44 года до конца. В чем дело? Ведь такого рода пренебрежение не могло пройти перед начальством, потому что дальше это выписывали по этим спискам, выписывали, значит, другие люди эти извещения. Они могли доложить, почему всем-то. Тут-то 41-й, а, значит, тому, кому доверено, написал 744-й. А связано с государственным подходом. Я так могу расшифровать это дело. Что такое июнь 44-го года? И это ведь выписывалось, то вот я ближу, донесение держу, 46-й год, когда надо было решать, какую платить пенсию, значит, за потерю кормильца. Уже ясно, что 46-й год, они все погибли, никаких других там нету сведений. А что такое июнь 44-го года? Когда считалось последнее, это май 45-го. Значит, даже года нету, чтобы оплатить за год. С июня по май меньше года. А ведь полагалось так, 41-го года по 45-й надо было, как говорится, представлять, как платить за этот период. И вот государственный подход, подлейший подход, я считаю, пусть тут не ввязывает слово «государственный», к тому, чтобы сэкономить еще на детях, на вдовах, на памяти и вообще на материальной поддержке этих людей. Вот такие детали.
Алексей Александрович, давайте уже сейчас назовем ваш адрес для писем, как мы и обещали нашим слушателям вначале.
Уважаемые радиослушатели, запишите и, пожалуйста, пишите, обращайтесь. Я вам назову два, как говорится, адреса. Первый – это почтовый, 620-075, это почтовый индекс, 620-075, Екатеринбург, а я 41, 41 ящик, Зыкову Алексею Александровичу, это первое. Второе, значит, кто свердловчане, екатеринбуржцы, могут прибыть, ну, быть у меня на приеме, значит, я принимаю на Куйбышева 109, Куйбышева 109, там 29-й офис, и, значит, когда на Куйбышева 109, можете по домофону набрать 29-й номер и позвонить предварительно 254-00-24. Еще раз повторю, телефон 254-00-24, потому что я не всегда там могу быть. Всего вам доброго.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, в студии был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Всего доброго и до новой встречи.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.